Девушка, а вы нахальная. Я не уйду, пока вот эту девочку не возьмете.
Ампутировать всегда успеем.
Что едят бойцы? Конину. Я вас категорически приветствую. На фронте бывало всякое, и ранение, и смерть, и голод. А рядом рождалась и жила любовь. Валентина Трофимовна Гальченко приписала себе год и ушла на фронт санинструктором. Вытащила с поля боя не один десяток бойцов и командиров, один из которых стал ее мужем.
Я прямо в день начала войны приехала в Кременчугский военкомат. Там честно призналась, что 25-го года рождения, и в армию меня не взяли, сделали курьером. Ночевала я в общежитии, а днем разносила повестки. Как-то разговорилась с одной женщиной из работниц военкомата. Оказалось, что она однофамилица, тоже Гальченко. Сказала, что будь я хотя бы на год старше, она бы меня в армию устроила. Ну, я сразу к крестному председателю сельсовета. Он выписал мне справку, что я 24-го года рождения. Написала заявление о добровольном вступлении в армию и вскоре стала санинструктором стрелковой роты. Нашу дивизию бросили под Белую церковь. В разведке боем тяжело ранило капитана-кавалериста, раздробило руку. Боль, видимо, была невыносимая. Он страшно ругался. Так я его вытащила, перевязала, раненую руку на косынку подвесила, отправила в тыл. А потом наша часть оказалась в кольце окружения. Выводил нас очень грамотный командир. Он никому ничего не говорил. Накроется плащ-палаткой с фонариком, чтобы снаружи света видно не было. Что-то там по карте сверит и дальше ведет. Так и вывел нас без потерь к каменным потокам, к селу на правом берегу Днепра. А на левом, прямо напротив, стоит село Низы, откуда я родом. Я сказала командиру, а вон моя родина, совсем близко. Ночью я добровольно вызвалась дежурить. Так он, видимо, решил, что я домой сбегу. Все, бедняга, не спал, но в конце концов уснул. А утром спросил, чего это я не убежала? А я говорю, так я ж принимала присягу. И если я нарушу эту присягу, пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Ночью 11 сентября в сильнейший дождь я поехала за 6 ранеными, которые ждали меня в кукурузе, на повозке. Шальная пуля насквозь прошила мне бедро, перебила кость. Я разрезала сапог, перевязала рану, а ходить не могу. Ну и пришлось до утра вместе с ранеными лежать и ждать помощи. А утром слышу, кричат наши ребята, артиллеристы из батареи 45-ок. Помогли положить раненых на повозку, доставили в медсанбат. Я пока ехали, поклялась, что если вернусь на фронт, буду служить с артиллеристами, которые воюют на 45-ках. В Полтаве наложили шину, оттуда перевезли в Харьков. Город забит, плюнуть негде. Школы, подвалы, жилые дома, везде лежат раненые. Определили меня в какой-то подвал. Подходит один капитан-кавалерист в бурке, рука в гипсе. «Ой! А меня в точности такая сестричка перевязывала под Белой церковью». А я ему, да, я вас перевязывала. Помните, как вы меня материли? Обрадовался встрече. Помогал мне, я ж лежачая. Пришло время вести нас дальше. Подали такой длиннющий-длиннющий эшелон. Зашел в подвал какой-то командир и говорит: «Командиры, кто может ходить, выходите, занимайте купейные и плацкартные вагоны». А капитан от меня не отходит, говорит, я не уйду, пока вот эту девочку не возьмете, это моя спасительница. Ну и меня тоже вынесли, положили в плацкарт, как и его. Остальные поехали в теплушках с буржуйками, а уже конец сентября, холодно. Ехали до самого Красноярска, завшивели. В госпитале нас встретили радушно. Постригли меня под полубокс, чтобы в шеи вывести. Сняли шину. Оказалось, в Полтаве мне плохо сделали повязку. Ну и встал вопрос об ампутации. Услышал это главный хирург Федоров. «Да вы спросите, сколько ей лет? Ампутировать всегда успеем. Будем лечить. Зря, что ли, она столько сюда ехала. И полгода лечили. Лежала я на вытяжке. Ко мне было особое внимание. Относились как к родной. Врач Богомолов называл меня хибашкой. Я ж хохлушка, русский знала плохо. И все время говорил: «Та, господи, та хибаш так можно». Когда выздоровела, главный хирург Федоров мне предложил: «Валя, давай я тебя удочерю. Мы будем учить тебя, будешь нам как дочь». У него жена тоже Валя была и тоже доктор. Но у меня были и мама, и брат, и сестры. А главное, я хотела на фронт. Так что сказала «нет». Когда меня провожали из госпиталя, то специально ушили и приталили шинель, выдали валенки, яловые сапожки, подогнанные под размер, сколотили чемодан, положили туда полотенец, мыло, еще всякой всячины. Волосы у меня отросли. Выглядело отлично. Вот в таком виде, с чемоданом в руках, я поступила в распоряжение Новосибирского горвоенкомата. Туда приехали так называемые «покупатели» и забрали меня в полевой лагерь, где формировался 888-й полк, три восьмерки. В нем я провоевала до конца войны. В апреле 42-го нас бросили под Калугу, перерезать шоссе Варшава-Москва. Началась распутица, а мы в валенках, в белых полушубках. Машины не ходят, тонут в грязи. Начался голод. Мы все-таки перерезали эту трассу, но полк очень сильно потрепало. Сильные бои развернулись за Заячью гору. Потери были большие. Ползу, вижу, командир лежит, тяжело раненый в бок. Рана рваная, из нее торчит большой осколок. Я хотела его рукой достать, но не смогла. Сделала перевязку, потащила из-под огня. Ну, недалеко так, метров 400 тянуло. Там его переложили на плащ-палатку, понесли дальше. А я пошла обратно. На утро прихожу в санчасть. Мне говорят: «Валюша, ты молодец, много вынесла. И ты вынесла командира полка». А я в жизни его не видела. Тут приходит врач: «Валя, ты вынесла командира полка. Осколок мы удалили, рану обработали, но он не дает нам сделать противостолбнячный укол. Мы боимся к нему подходить. Он буйный. Валя, он так о тебе спрашивал. Ты иди». Я пришла, он весь в крови. Я говорю: «О, вас никто не обмыл». А он на меня смотрит и молчит. Пошла я к старшине, взяла из своего чемодана, что у него хранился, мыло, набрала теплой воды, вернулась, стала его мыть. Лицо, шею, уши. Он как ребенок лежит, ничего не говорит. Тут я его внезапно раскрыла. Он мне: «Вы что делаете?» А я его повернула и шприцом укол сделала. Он мне: «Девушка, а вы нахальная!» А я ему: «На переднем крае вы командуете, а в санчасти командуем мы». Это ему не понравилось. Ну, а может, и понравилось. Я ему ногти срезала. Принесли мне одеяло. Я попросила, чтобы мешок набили сеном. Мне помогли подсунуть под его одеяло. Мешок подложили, чтобы было удобно лежать. Он лежит чистый, красивый. Засобиралась я на передний край. Уже в дверях обернулась, а он спросил: «Как там?» Я ответила: «Плохо. Еды нет». «А что едят бойцы?» «Конину». На фронте женщин, которые начинали жить с офицерами, называли походно-полевыми женами, ППЖ. Действительно, часто связи эти были временными и не всегда по любви, но нередко заканчивались браком. Чаще всего расписавшиеся жили потом вместе до конца жизни. Хочешь узнать, как на фоне сталинградских боев, битвы за Днепр, штурма Будапешта и других сражений развивалась история любви медсестры Гальченко и комполка Камышникова? Жми на ссылку под роликом. Смотри на сайте «Я помню». В следующем видео мы познакомимся с политруком, который знал чаяния солдат, воспитывал их собственным примером, поднимался в атаку первым и не давал дрогнуть в обороне. А на сегодня все. До новых встреч!